Привет, ребята! Меня зовут Аня.
Меня зовут Каролина, и это наш 4-й выпуск подкаста «На расстоянии».
И сегодня мы будем обсуждать желание нравиться, неуверенность в себе и критику.
Спустя первые несколько выпусков я заметила, что в комментариях нас что-то как-то активно с Аней сравнивают, что мне кажется очень неправильным и вообще, что может иметь какое-то негативное влияние на нас обеих и вообще на подкаст. Нас в детстве и так прекрасно научили смотреть на окружающих людей, постоянно себя с ними сравнивать, у кого что лучше, стремиться быть лучше. И эти установки сейчас уже играют какую-то не очень хорошую роль в нашей жизни, и хотелось бы от них избавиться. Поэтому мне кажется, что, пожалуйста, избавьте нас от них хотя бы в комментариях. Мы с Аней не соперницы, и не нужно искать, кто из нас лучше что-то сказал, или кто больше сказал, кто, не знаю, лучше выглядел. Мы друзья, подруги, которые обсуждают определенные темы, и мы также открыты какой-то дискуссии, обсуждению с вами в комментариях, но без какого-то перехода на личности. Нормально? Или как-то жестко было?
Не, я растрогалась.
О, боже! Я не хотела этого.
О, соберись, тряпка.
Ну да, в общем.
Ну что, я согласна. Мы действительно не соперницы, и хорошо, что у нас крепкие отношения, что... Сейчас я успокоюсь. Мы действительно не соперницы с Каролиной, и хорошо, что у нас крепкая дружба, что такие комментарии нас не ссорят, а только, наверное, сплочают, потому что я сразу звоню Каролине, она меня успокаивает. Вот, так что в любом случае не надо так, но да, согласна.
И мы можем, собственно, и перейти к этой теме сравнения себя с другими людьми, откуда вообще ноги растут, почему мы постоянно это делаем, как это мешает нам жить. Аня, расскажи.
Я думаю, что то, что девушек постоянно сравнивают и сталкивают лбами, не дает развиться такому прекрасному явлению, как женская взаимоподдержка. Я давно поняла, что если я кому-то помогу или кого-то поддержу, пусть это даже какая-то потенциальная конкурентка, пусть это даже актриса, которая, может быть, со мной на одно и то же прослушивание собирается, от меня не убудет. И наоборот, вот эта вот цепочка взаимопомощи, она обязательно вернется и потом тебя тоже отблагодарит. Девушки в России особенно, я не знаю, если что-то поменялось за время моего отсутствия, все-таки давно переехала в Америку, но из того, что я помню, в России девушки постоянно находятся в конкуренции друг с другом, там, кто более красивая, кто более стройная, кто самая умная, там, самая молодая. Но вот в этой гонке совершенно невозможно выиграть, потому что все эти категории, во-первых, они субъективные, а во-вторых, они непостоянные, потому что всегда появится кто-то страннее тебя, появится кто-то красивее тебя, там, успешнее и так далее. Еще такой момент, что когда, особенно это приходит с возрастом, там, когда девушке стукает, такое слово дурацкое, когда девушка достигает определенного возраста, если у нее не совсем тактичная семья, то могут прилетать такие комментарии, как там тикают часики, а вот ты посмотри на какую-нибудь Машу из соседнего подъезда, вот у нее там муж, трое детей, или вот у нее такая-то работа, она столько-то зарабатывает. И это очень опасно, потому что включается режим неосознанного выбора очень важных в своей жизни вещей. И так можно оказаться на нелюбимой работе, очнуться там спустя 10 лет, понять, что вообще не тем занимаешься. Так можно выйти замуж за человека, который не совсем твой. Или завести детей, которые, может, сейчас были не совсем кстати. Вот, поэтому я считаю, что вечное вот это вот сравнение девушек, может, люди старшего поколения делают это из каких-то хороших побуждений, на самом деле пользы здесь почти нету, а вреда выше крыш.
Такой интересный факт из видео Птушкина про Швецию, что в этой стране до, по-моему, 5 или 6 класса не ставят оценки, чтобы не, не сравнивать детей, и вот не было вот этой оценочной шкалы. И, ну, это на самом деле очень интересно и, наверное, круто, имеет положительный какой-то эффект. Хотя бы не в раннем возрасте это делать. И я, кстати, помню, что вот в нулевом классе, а может быть, даже и в первом классе у меня не было оценок. Ну, то есть, грубо говоря, у нас тоже это было вот когда-то очень давно, и потом это убрали, видимо. Вот, ну, наверное, слишком рано нас начинают оценивать наши действия. Ну вот я очень хорошо помню фразы в основном бабушки в детстве, что, ну, меня, я прихожу там с какой-нибудь контрольной, с диктанта, и меня спрашивают, сколько, какая оценка? Я говорю, там, 8 из 10. И мне говорят, а у Иры сколько? Я такая, 10? Ну, и вначале это всегда, ну, как бы я не скрываю, мне не жалко сказать, сколько там моей подруге оценка, какая оценка. Ну и что, я слышу в ответ, ну, так надо вот как у Иры, надо стараться быть лучше. И в какой-то момент уже, когда я стала чуть постарше, я начала игнорировать эти вопросы, потому что, естественно, мне неприятно, ну, вот видеть, что мной недовольны, хотя по факту мой результат хороший. Ну, то есть я же не пришла там с двойкой, тройкой, пятеркой. Ну, то есть 8 — это практически, как это там оценивается, очень хорошо. Ну, то есть не отлично, не высшая оценка, но очень хорошо. И в дальнейшем это, мне кажется, может приводить к какой-то вот этой ревности и конкуренции, потому что моя родная бабушка ставит мне в пример подругу. То есть она не гордится моими успехами, а, можно сказать, восхваляет чужие. И, соответственно, той же подруге я могу испытывать какие-то негативные чувства, потому что она вот лучше меня, и получается вот как бы вот, вот такая история. Вот. Не могу сказать, что это где-то в дружбе мне испортило отношения, нет, но, конечно, были моменты, когда меня это очень сильно задевало, и, опять же, это приводит к тому, что учит сравнивать все время, и вот это, как сказать... Хороший посыл в том, чтобы мы якобы стремились быть лучше, но, с другой стороны, почему бы не довольствоваться уже хорошим и не лезть вот на эту десятку, которая по факту, опять же, ничего в жизни там не изменит сильно.
Насчет критики. Я думаю, что непрошенная, неконструктивная критика — это, ну, вообще дурной тон. И зачастую она бывает, ну, совершенно неуместной. И здесь, конечно, тонкий момент, потому что я за свободу слова, и у каждого должно быть право высказаться, но тогда вы должны понимать, что принимающая партия также имеет полное право вас заблокировать, будь то в интернете или в реальной жизни, поэтому просто будьте к этому готовы и, ну, высказывайтесь, как вам хочется, просто имейте в виду, что у второго человека... есть возможность вас не слушать. А насчет конструктивной критики я все-таки думаю, что есть время и место. И, ну, вот в Америке критика занимает большую часть культуры, особенно в пространстве искусства. Ну и кто не знает, я училась в университете на факультете графического дизайна, и у нас каждую неделю были 3-часовые сессии, когда мы вывешивали свои работы на стену и по очереди давали какой-то фидбэк. Но нужно было сначала сказать что-то положительное о работе другого человека, а потом уже переходить к каким-то, может, недоработкам, недочетам. Нельзя было говорить, ну вот просто «мне не нравится этот цвет», и все. Нужно было как-то пояснять и предлагать решение этой проблемы, вот, что как-то вытаскивало вот эту критику в такой нейтралитет. Ну а в актерской школе вообще пошли на шаг дальше, потому что когда, ну вот в классе, например, два человека делают какую-то сцену, все, сцена заканчивается, остальные ребята могли давать только положительные отзывы. Вот понравилось это, мне было интересно наблюдать за тобой вот в этом моменте. А вся критика оставалась на плечах учителя. И это здорово, потому что тогда не нарушалась как бы динамика в классе между учениками. Мы ни в коем случае не конкурировали. Актеры — это вообще отдельная история. Мы постоянно себя сравниваем, очень ранимые и такие... Вечно это самокопание. Вот, но этого не происходило. И я закончу тем, что критика лучше всего воспринимается от людей, которые либо являются экспертами в каком-то деле, либо ну, хотя бы больше разбираются, чем ты. И тогда ты воспринимаешь уже все не на личный счет и как какое-то нападение, а воспринимаешь как совет и уже прислушиваешься. Как-то так.
Критика — это, наверное, как и вот сравнение с кем-то, это тоже какая-то вроде бы положительная форма мотивации, что тебя критикуют, чтобы ты стала лучше, чтобы что-то изменило. Но опять же, вот есть какая-то граница, где это преподнесено конструктивно, то есть это, эти слова вообще имеют смысл, чтобы сделать тебе лучше, вообще что-то поправить. И, ну, насчет прошенной, тут вот очень сложно сказать. Конечно, можно прийти к какому-то определенному человеку и сказать, там, посмотри, например, мое видео и скажи, что не так. Вот, да, это вроде прошенное. В контексте того, что ты публикуешь видео, например, в интернете, ну, многие считают, что таким образом ты уже на суд Божий выносишь его и как бы жди критики. То есть, если тебя критикуют, это как бы нормально. Она якобы прошенная. Тут можно, конечно, поспорить, но я, в принципе, хорошо отношусь, например, к комментариям, которые подмечают что-то, чего не заметила я, и я могу это исправить, допустим, в следующем видео. То есть, опять же, это критика, которая благоприятно сказывается, но как еще характеристика этой критики, наверное, вот мягкость и жесткость, как ее преподносят. Это может быть очень грубая критика, возможно, даже с матом, возможно, с какой-то вот агрессией это чувствуется. И, конечно, даже если она очень конструктивная, и там написаны, сказаны какие-то хорошие вещи, все равно это уже как бы вот та граница, которую не надо пересекать. И я считаю, что все равно нужно критиковать всегда мягко и задумываться о том, о чувствах человека, которому ты уже... Мне кажется, любая критика, она немножечко неприятная, потому что все равно ее больно воспринимать. Опять же, с возрастом, наверное, не так больно, но чем мягче она доходит, тем лучше обеим сторонам. Вот. А насчет непрошенной, ну, банальной ситуации, если ты приходишь в платье, ну, каком-то новом платье, которое ты купила, там тебе оно очень нравится, и ты приходишь, например, на какую-то вечеринку с подругами, и кто-то внезапно тебе скажет, у тебя какое-то некрасивое платье. Вот это вот непрошенная критика, которую ты не спрашивала там, девочки, как мне вот это платье, ну там, не идет, не идет. Ты уже решила, что оно тебе нравится и идет. И вот в таких ситуациях, мне кажется, нужно держать рот на замке. Даже если ты считаешь, что девушке не идет это платье, ну, твоей подруге, например, даже если оно там кажется тебе, не знаю, вышедшим из моды, неважно, что ты думаешь, если тебя не спрашивали, не стоит это говорить. Вот. И как раз всегда помню вот в отношениях со своими подругами фразу «Каролина, скажи мне честно, как мне это платье?» Или там «Скажи мне честно, вот как я выгляжу?» Вот когда тебе говорят «Скажи мне честно», вот тебе дают зеленый свет, чтобы, опять же, аккуратно сказать, что, ты знаешь, надо было помыть волосы, например. Или, ты знаешь, там тушь потекла. Я не про тебя. Ну, в общем, ты можешь как бы критиковать что-то, о чем идет речь, потому что тебя об этом просят. Но, опять же, это должно быть мягко. У меня тут такие примеры записаны, примеры жизни. Как можно донести по-разному информацию. Например, «Каролина, в этом видео звук так себе, поработай с этим». Или «звук говно». Тут, мне кажется, сразу чувствуется разница вот этой мягкости, аккуратности, деликатности. Ну, что еще про критику хочу добавить? Что чаще всего критикуют люди, которые очень не уверены в себе, про вот неконструктивную, непрошенную, не про нормальную, хорошую. Они ничего не делают, им скучно, и вот они раздают советы. И все-таки нужно относиться к этому с вот пониманием того, что оно не должно сильно влиять вот на самочувствие. В общем, надо учиться это игнорировать. Или блокировать таких людей. Еще одна критика, которая бывает в мире, это замаскированная под доброту, и она выражается как что-то такое вот хорошее, но в то же время запятая, но и какой-то вот непонятный такой негатив, и потом опять запятая и что-то хорошее. То есть так вот аккуратно тебе пытаются сказать, что, не знаю, выглядишь ты ужасно, делаешь ты полную фигню и все остальное.
Это знаешь, как такой бутерброд с какашкой. Вот что-то хорошее, потом средний палец, а потом что-то закончить тоже чем-то хорошим.
Да, и я думаю, что это чувствуется, когда вот так вот происходит. То есть довольно легко отличить, опять же, адекватное от неадекватного. Ну и моя маленькая история, что когда у меня было еще поменьше просмотров, поменьше подписчиков, то была одна девушка, которая регулярно, ну, практически под каждым видео писала мне какие-то вещи, такие очень двусмысленные, и я не понимала, она, ну, реально со зла или это какое-то вот доброе намерение, вот как раз что-то такое замаскированное. Но опять же, если 10 раз подряд я сомневаюсь, если у меня какой-то осадок остается от слов, то, ну, как бы 100% что-то тут не так. Вроде не за что блокировать человека, но при этом остается какое-то внутреннее напряжение, какой-то осадок, негативные эмоции, и, в общем-то, непонятно, зачем это терпеть. И в конечном счете я ту девушку заблокировала, и мне стало гораздо легче. И, наверное, это называется какая-то пассивная агрессия, то есть человек скрывает, что вот на самом деле у него есть какие-то плохие намерения относительно тебя, какая-то вот агрессия, не знаю, негатив, злость, что угодно. И тоже бывают такие похвалы, от которых ты в итоге чувствуешь себя каким-то униженным, ну, тоже вот какая-то вроде что-то доброе, но тебе от этого только плохо. Вот, и нужно уметь распознать, либо донести до человека, что тебе неприятно это, и надеяться, что он услышит, либо как-то все-таки стараться избегать контакта с этим человеком.
Вот про потерпеть я хочу сказать, что, опять же, это только мое мнение, но мне кажется, настолько в русской культуре, наверное, более старшее поколение, чем мы, ну вот это вот потерпеть, ну вот еще немножко пострадать, это настолько какой-то часть вот России, потому что, ну, конечно, мы все прошли через сложные времена, ну, не мы конкретно, что наш народ, ну, я про Беларусь тоже, вот, как-то все вместе соединяю, и поэтому это уже как в нашей ДНК, вот это потерпеть, ну, еще чуть-чуть, вот особенно у женщин, мне кажется, и надо все-таки от этого избавляться.
Решать, да, какие-то ситуации, где тебе плохо, а не ждать, что скоро само собой наладится, и вот еще чуть-чуть осталось.
Еще такой момент хочется затронуть, как критика внешности, особенно незнакомых людей. Во-первых, я все-таки думаю, что это очень многое говорит о вас, если вот вы этим занимаетесь, и почти ничего не говорит о человеке, на которого эта критика направлена. И критика — это такое слово, оно, это неплохой термин. То есть здесь же даже не критика, а какая-то грубость.
Грубость.
А?
Буллинг.
Да. Вот, это во-первых. А во-вторых, я сейчас, может, кому-то секрет открою, но все и так все про себя знают сами. Поэтому если вы кому-то прокомментируете, что у него большие щеки, я вам гарантирую, этот человек и так об этом знает. Вот, так что, ну, не тратьте время. Чтобы не звучать категорично, скажу, что чаще всего, но все-таки я думаю, что всегда, но скажу, что чаще всего Так вот, чаще всего комментарии относительно внешности имеют цель задеть другого человека. Иногда грубые слова незнакомцев в интернете очень сильно ранят. Но при этом человек, прочитав комментарий, может там погрустить, поплакать, позвонить Каролине, но потом это пройдет, а с вами это навсегда останется. Так что, да. Я просто, наверное, отвыкла от каких-то грубых высказываний. И, кстати, ничего такого сверхъестественного. То есть мне не говорили там «умри».
Ничего, все впереди.
Ну, я надеюсь, что нет, боже мой. Мне кажется, у нас очень адекватные зрители. Все равно нас пока смотрят люди с твоего канала, люди с моего канала. Вот он, очень... адекватные люди здесь.
До первого видео попадания в рекомендации. А потом... Так, всегда, к сожалению.
Я верю, что адекватность притягивает адекватность. Вот. И, ну вот мы не... Я не знаю, ты оставляла когда-нибудь? Я тоже.
Никогда просто.
Мне даже тяжело представить, что подталкивает людей сесть, напечатать, отправить, и потом сидеть и ждать там ответа или блокировки, какой-то реакции, в общем. Не знаю, это настолько мне чуждо.
Мне тоже. Я как-то вот пыталась себя поставить на место людей, которые пишут какие-то вот очень странные, грубые, неадекватные вещи, и ну, когда у меня все плохо, у меня вот не возникает желания, даже если я в этот момент смотрю YouTube, у меня не возникает желания написать что-то грубое, особенно касательно вот именно внешности каких-то, ну, то есть не темы, например, если ты в плохом настроении зайдешь и посмотришь видео на определенную тему, и ты будешь не согласна, например, ну, может быть, там что-то вот выльется более агрессивное, чем в другой приятный день, например. Но, опять же, у меня такого никогда не было. Даже если у меня плохое настроение, у меня нет желания писать гадости. Вот. Ну, возможно, это... Может быть, есть такая теория, что люди помладше пишут, но это я раньше так думала, наверное, когда сама помладше была, но нет, пишут взрослые дядьки тоже, то есть это абсолютно, мне кажется, ну, то есть чувствуется по словам, по контексту, необъяснимо. Не, у меня да. Вопрос к тебе. Да. Как ты считаешь, вот, точнее, не так, ты согласна с тем, что если ты публичная личность и загружаешь какую-то фотографию вот себя в интернет, что люди имеют право обсуждать твою внешность, если ты, ну, опять же, не спрашивала, там, хорошо ли я сегодня выгляжу, или как вам мой наряд, или что-то такое, и вот кто-то тебе пишет, мне кажется, ты там похорошела. Ну да, это приятно, ты вроде не против. Но если кто-то тебе пишет, что наоборот, что-то негативное, там, мне кажется, ты поднабрала вес. То есть вот как ты к этому относишься? То есть имеет ли право, учитывая, что ты якобы публичная личность, вопрос с подвохом, имеет ли право он это писать?
Имеет право писать что угодно, будет заблокирован моментально.
Ну да, я под этим имею в виду.
Вот эта теория, что если человек публичный, значит, сам напросился. Есть такие профессии, которые... Ну как, публичность — это субпродукт того, что ты делаешь. Актерская сфера, режиссерская сфера,
модель,
фотографы, блогеры. Это все притягивает за собой ну, какую-то популярность, но это не значит, что человек подписывается под тем, чтобы его под лупой рассматривали и чуть что отмечали какие-то изменения во внешности особенно.
Меня просто поражает, когда люди с пеной у рта доказывают, что ну, обратное, что ну, она же вот выкладывает фотографии, но она же публичная, значит, могу ну, вот, писать, что хочу. Ну, как бы да, в теории, конечно, можешь до первого блокировки. Но если суть не в этом, если ты не хочешь быть, опять же, отправленным в бан за какой-то, не знаю, комментарий относительно внешности, может быть, тебе даже показалось, что это не заденет, но вот человека, может, задело, то да. Ну, мне просто кажется, что это все равно немножко некультурно, именно вот осуждать в негативном ключе внешность. только потому, что это в сети. Но опять же, с этим, наверное, ничего не сделаешь, это будет продолжать существовать вечность. Но так, мне кажется, лучше такие вещи не писать.
А сейчас я вот замечаю уже, ну вот, например, я в Инстаграме слежу за Оливией Уайлд, и она разрешила оставлять комментарии только тем людям, за которыми она сама следит. То есть это такая тоже форма цензуры и вообще имеет право, потому что я могу представить, как это неприятно, когда тебя там по кусочкам разбирают и пишут. Все равно, сколько бы у человека не было подписчиков, там 10 тысяч или 10 миллионов, ты замечаешь какие-то грубые, обидные слова, и это иногда это может испортить настроение вообще на весь день. Слова сильно ранят. И если незнакомец даже, который вы его не знаете, он вас не знает, никогда вы не познакомитесь, но вот попадет в яблочко и скажет что-то такое, что вот, ну, сам человек переживает жутко на этот счет. Ну, это может быть очень больно.
Да, я абсолютно согласна, и вот именно что какие много-много чего ты просто пропускаешь мимо, но вот именно когда попадут, то из этого это и складывается, вот это плохое настроение из-за каких-то комментариев, и тоже как бы сложно от этого избавиться. Ну и в контексте YouTube хочу добавить, что я, например, не хотела бы не читать комментарии, не хотела бы там, ну, говорить «пишите» и не читать, потому что не хочу просто видеть какой-то негатив, направленный на меня, не на тему, там, обсуждение, что-то такое. Ну и, соответственно, опять же, там, блокировать всех тоже не очень хорошая тактика. Ну, то есть не сказать, что мы с тобой испытывали какую-то сильную агрессию, но все равно всегда находятся те единицы, которые что-то напишут, и неприятные, и все вот это. И, в общем, мы ведем это все к тому, что будьте немножко разумнее в этом, и, может быть, стоит просто напечатать, даже если что-то хочется, а потом просто удалить и не отправлять.
Еще психология человеческая настолько дурацкая, что вот, может быть, 99 комментариев о том, какой замечательный выпуск. Так у нас вот и есть. Какие вы там душевные, или мне так нравится. Вот я сижу и смотрю, там кто-то написал с друзьями, сижу смотрю. Ну, это так мило. А потом один вылезет какой-то. У тебя большие щеки, там, у тебя какие-то волосы, у тебя там еще что-то. Ну, неважно даже. Ты концентрируешься вот на этом негативно. Не знаю, как с этим бороться.
Модератор нужны.
Точно. Сейчас вот разовьемся, разгонимся и
поставим пару человек.
Да, да. Я когда готовилась к этому выпуску, ну, все равно начинаешь самокопание. Это, знаешь, такой сеанс психотерапии один на один начинается. Вот, и я вспоминала школу. У меня в старших классах, к счастью, обошел буллинг, и вот это все, то есть, ну, все было нормально, но ко мне прилипло вот это слово, что я обидчивая, причем от друзей. Ну и, ну, как бы нужно сказать, что я действительно обижалась. Ну, там, когда меня куда-то не звали, я обижалась, но в 14-15 лет это вообще же конец света. Ну, то есть, ну я обижалась, ну и чего? Но такие вещи потом с собой проносишь во взрослую жизнь, и сейчас у меня как будто уже вот... Я уже даже себе не доверяю. То есть когда что-то происходит, из-за чего надо бы расстроиться или обидеться... Обидеться вообще такое пассивное слово, не обидеться, а вот как-то, ну да, расстроиться. Я уже так сомневаюсь, а вот не из-за того ли, что я обидчивая? И причем я не думаю сейчас про себя, что я обидчивая. Мне кажется, я, ну, наоборот, по мне можно еще и походить.
Да. Не нужно.
Ну, близким, это только на близких распространяется. Вот. И я как-то. Короче, у меня большой порог терпения в основном. Но вот, да. Это качество, которое мне приписали в старших классах, что я обидчивая, вот это как будто обесценивает мои чувства во взрослой жизни, и я уже так 100 раз подумаю, прежде чем обидеться, и обижаюсь только, когда уже, ну вот, точно, 100% уже нужно было давно обидеться, а я сижу и думаю, надо вот мне здесь обидеться или нет. Вот.
Знаешь, это проблема того, что нам очень навязывают то, какие мы, повторяют это, и когда ты на самом деле себя так не ведешь, то, во-первых, да, у тебя где-то там на подкорке, ну, я же обидчивая, или там, ну, я же злая, не знаю, шумная, еще что-то. И, опять же, люди, допустим, учителя, которые знали тебя в 5-м классе и прилепили на тебя какое-то вот, не знаю, клеймо, что ты там непослушная. И они уже в 11-м классе, они не могут взглянуть на тебя по-новому или там дальше, попозже, через 10 лет, когда ты в гости придешь. Они все равно вот как будто помнят тебя такой, который назвали тебя 10 раз, кто-то еще там подхватил, повторил. Ну и вот, наверное, это не очень хорошо работает, особенно если ты, опять же, берешь это с собой во взрослую жизнь. Ну, надо, наверное, вот как-то осознать, что это вообще-то они так решили, а ты не такая. Особенно сейчас. Ну, и тем более люди все равно меняются. И то, какой ты была там в старшей школе, совершенно не значит, что ты сейчас такая. Ты абсолютно другая. Не обидчива.
Ну, слава богу. Давай обсудим такую тему, как работа над подкастом. Это все-таки наш первый совместный проект. Я, честно говоря, боюсь даже слышать ответ на этот вопрос. Ну, не знаю, ну скажи, вот как тебе со мной работается над нашим детищем?
Отлично. Ты боялась. Я, конечно, чувствую, что мы разные в подходе к работе, но я это знала и до подкаста, поэтому у меня нет никаких открытий. Ну, наверное, такое наблюдение, которое вот, в принципе, что всплывает, как что-то интересное, чем можно поделиться, это... То, что Аня — перфекционист. Ну, Аня тоже о себе это знала. А я, скорее, человек, который любит, чтобы было сделано. Уже, ну, я всегда стараюсь, но как бы мне главное, чтобы было вот готово, чтобы не пропало даром. И если, допустим, вот мы только что записывали, и первые 30 минут выпуска Аня не записывала звук, и я бы на её месте плюнула и вставила звук с камеры. Но Аня лучше потратит немного времени, но запишет классный звук. Вот. Ну, это как бы отношение к, наверное, вот, в принципе, к работе, которая прослеживается в жизни там и у тебя, и у меня. И, например, я не знаю, могу это говорить, все нормально? Если что, вырежешь. Камон, монтаж. Ну, например, мы снимали первый выпуск про дружбу. У нас не было еще микрофонов, не было фона. Ну, в общем, в принципе, самое ужасное, что там не было микрофона. Ну, как мне кажется. А так вроде все нормально было. Ну, Аня посчитала, что лучше переснять, там, может быть, сжать... четче сформулировать мысли, плюс будет фон хороший, звук, все будет замечательно, свет там, я уже не помню деталей, как было. Я бы, скорее всего, опубликовала этот выпуск, но я принимаю, что нужно все-таки и от тебя хорошее брать, и от меня, то есть я не против того, чтобы перезаписать, чтобы сделать лучше. Возможно, как раз Аня вытягивает из меня вот, вытягивает меня на следующий уровень в этом плане. Вот. Ну, а я, если что, чуть-чуть буду обрывать так, типа, что нет, хорошо. Вот. Ну, наверное, такое вот наблюдение.
То, что я про себя знаю, это то, что я очень требовательная. То, что я про себя знаю, это то, что я очень требовательная. И, ну, не только к себе, это и распространяется на других людей. И я могу представить, что со мной... не то чтобы очень просто работать, потому что, ну вот, мне хочется, чтобы было на высочайшем уровне. Но я борюсь с этим. В основном это проявляется, когда у меня вот есть какое-то видение, то есть я выступаю в такой роли режиссера, что, ну вот даже с Пашей мы снимали не с прошлого выпуска Паши, мой знакомый Паша. Мы в прошлом году снимали короткометражку, и вот у меня была картинка, я знала, чего, какие переходы, где надо. Но Паша-то тоже видео не новичок. И да, это было два повара на кухне. Ну, все хорошо, но просто вот когда я знаю, как надо, или как мне хочется, не как надо, как мне хочется, то меня, ну, очень сложно переубедить. Вот, поэтому я ожидала, что ты... Ну, короче, я боялась, да, спрашивать. Ну, хорошо.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, и учитывая, что у тебя есть свой канал, у меня есть свой канал, и мы все равно как бы на своих каналах, мы вот... театр одного актера, мы лидеры своего проекта, и, конечно, мы к этому, в принципе, привыкаем, ну, я уверена, что у тебя примерно так же, и если, допустим, ты делаешь по-другому, а я привыкла делать уже вот как-то, то иногда сложно даже вот как услышать совет или просто, ну, точнее, можно его услышать, но, например, там подумать, ай, типа, я уже знаю, как надо, вот, но я надеюсь, что все равно какие-то вещи, если что-то я могу полезное привнести, то ты все-таки, ну, там, не будешь так, типа, неясно. Ну, может быть, мы еще мало просто снимали, и в основном монтируешь ты, но вот мне кажется, прошлый выпуск, маленькая часть была на мне, и тоже, может быть, это как-то, ну, вот уже как ситуация, где можно либо мне прислушаться к тебе, либо, наоборот, мне не прислушаться. Ну, то есть какой-то, может быть, конфликт, но пока что... Комментарии, которые ты мне дала, меня устроили. Ну, в плане, они хорошие, адекватные.
Вот. Я так старалась очень аккуратно. Да, пожалуйста. Это не комментарии, да, ладно, там, это пожелания.
Не, ну, мне кажется, все-таки мы уже чуть дольше дружим, чтобы прям так вот выстилаться. Так что, ну, правда, не бойся. Вот. Но я, знаешь, вот на данный момент Аня монтирует выпуски, и мне кажется... В этом есть что-то хорошее, чтобы делал один человек. Ну, я, конечно же, не против монтировать, и если так получится, буду только рада. Но, возможно, когда, опять же, там, ты привыкаешь, вот я почему все настаиваю, чтобы я что-то смонтировала, чтобы как бы ты видела, как делаю я, и тоже допускала этот вариант. Ну, я не знаю, может, там не будет сильно различий, я не говорю, что они 100% будут.
Не, я не думаю.
А, ну окей. Ну, в любом случае, чтобы принимать чужой вариант. И я... Ну, мне самой тоже это в жизни тяжело дается, когда, знаешь, работать в команде надо. Обычно я занимаю позицию наблюдающего. То есть, если я буду пытаться лидировать или как-то пробивать свое мнение, то ну, я очень от этого страдаю. И мне проще занять сторону, что я принимаю твою. Ну и опять же, допустим, где я, ну, чувствую, что нужно там подсказать, помочь, свое мнение сказать, я это сделаю, но типа я буду где-то там в тени, вот, ну и как бы я не страдаю от этого, то есть я, наоборот, себя хорошо чувствую, что я доверяю и отпускаю ситуацию, потому что, ну вот это ощущение, когда ты хочешь контролировать, и у тебя не получается, потому что человек делает, ну, за тебя или просто делает эту работу, не ты ее делаешь, то вот, ну, не хочется как бы нервничать из-за этого, что нет, ну вот сделай вот так, вот я бы так сделала. Ну и мне кажется, проще вот, опять же, расслабиться в этом плане. Ну что, на этой ноте мы завершаем этот выпуск. Надеюсь, было интересно. Все ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Аудиоформат, Patreon, Instagram. Переходите. Мы, кстати, уже записали... третье видео для Патреона, поэтому будем рады, если вы поддержите наш подкаст, наше начинание, и еще и увидите что-то не вошедшее в выпуск.
Ну и потом видео, которые мы публикуем на Патреоне, они все-таки более личные, то, что, может быть, не хочется говорить на широкую публику.
Если хотите быть к нам чуть ближе, то это именно то место.
Да. Спасибо вам, ребята. Оставляйте нам добрые комментарии. И, ну, просто знайте, что мы вас очень ценим, и мы знаем, что нас смотрят в основном чуткие, прекрасные, вежливые люди.
Как мы вас назовем, такие вы будете.
Ну все.
Пока.
Пока, ребят.
3 минуты.
Раз.
Болтовни. Раз, два, три.
У меня же собака дернулась. Водичка есть, чай есть.
4K. 4K. 4K.